У меня сегодня есть возможность побеседовать с Ольгой Цепиловой, руководителем научно-исследовательской группы социальной экологии в Социологическом институте Российской академии наук в Санкт-Петербурге, а также заместителем председателя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко», кандидатом социологических наук. Ольга Дмитриевна, добрый день.
Добрый день.
Ольга Дмитриевна, вот с одной стороны, мы все страшно озабочены экологией. Слово такое популярное, раскрученное, часто встречается в нашей жизни. И в то же время мало иногда задумываться о том, какой смысл закладывается в слово «экология». А вы, к тому же, еще социальный эколог. Что это такое?
Ну, вы сложный вопрос задаете, но тем не менее, я, поскольку для широкого круга наших слушателей, жителей Амурской области даю это интервью, я хочу сказать, что в первую очередь это, конечно, вопросы защиты окружающей среды. Экология – более широкий термин, но я думаю, что вот сегодня как раз и мы поговорим о защите окружающей среды и о тех проблемах, которые существуют в вашей области, как они соотносятся с проблемами экологическими Российской Федерации. Я полагаю, что именно это будет интересно нашим слушателям.
То есть вот наше понятие экологии вот самое примитивное. Это чистый воздух, чистая вода, чистая почва, кругом цветочки. И вот такая вот, что называется, лепота, да?
Ну, это упрощенный подход. Экология шире, потому что если мы говорим... Причем, знаете, бывает, если мы говорим о науке, то бывает экология человека, бывает экология красноперки, бывает экология оленя. То есть это вполне научные термины. Но я полагаю, что мы сегодня будем действительно говорить об экологии человека. А это включает не только чистый воздух и чистую воду, но и какие-то социальные вопросы, и вопросы развития медицины, потому что для того, чтобы человек благоприятно существовал, нужно иметь не только чистую среду, но и благоприятные социальные условия. И, в общем, это понятие достаточно широкое, экология человека.
Распространяется практически до бесконечности. В прошлом году вы приезжали к нам, участвовали в митинге, который журналисты условно назвали «против гептила». И уже тогда мы начали этот разговор, и я знаю, что вы с проблемами, экологическими проблемами Амурской области знакомы не понаслышке. Вот давайте начнем с того, что вот вы считаете, что называется, в топе наших проблем экологических, амурских.
Проблема космодрома Восточный, конечно, очень остра, потому что, вы знаете, у вас вообще очень специфический регион. С одной стороны, вы находитесь в приграничной территории, да, с другим государством, с китайским государством. С другой стороны, это уже, понимаете, такая определенная окраина Российской Федерации, дальневосточная. И это предопределяет некое геополитическое положение региона, но в том числе влияет и на экологию, и на социальную сферу. И, конечно, в плане экономических вопросов очень много всевозможных сложностей. А экономика и экология очень увязаны. Вот то, что, понимаете, регион является малочисленным, то, что он не слишком приоритетно развивается, накладывает отпечатки на другие сферы развития. Вы понимаете, вот, скажем, местоположение космодрома Восточный с точки зрения географически очень выгодно и правильно для России. С другой стороны, поскольку это малонаселенный регион, то здесь есть некоторый цинизм в этом расположении, потому что, да, не так много людей живут, если будут какие-то ущербы экологические, если как-то пострадает население, то это действительно не густонаселенный район. Об этом не говорится открыто, но по умолчанию очевидно, что политики это имеют в виду. И это очень печально, потому что с точки зрения цивилизационного подхода это неправильно, потому что жизнь и здоровье каждого человека, каждого россиянина для нас самоценны. И мы должны думать о том, как защитить этих людей, ну и как вообще развивать этот регион, и как сделать его менее малонаселенным, как сделать так, чтобы для людей он был привлекателен во всех отношениях, в экономическом, социальном, в экологическом. Вот. За счет того, что, вот, понимаете, так специфично расположены регионы, не так много людей живет в нем. Здесь, если говорить о масштабах Российской Федерации, в вашем регионе количество экологических правонарушений много выше, чем по России в целом. Ну вот пример уже из другой сферы, не связанный, скажем, да, с реализацией крупных инвестиционных проектов. Вырубка леса. В вашем регионе черных вырубок леса очень много. И по России это один из таких очень неблагоприятных регионов. А это ведь связано с очень многими вещами. Вот, например, случившаяся в прошлом году в вашем регионе трагедия, вот эти наводнения, они тоже связаны с вырубками леса, с пожарами, потому что благоприятная вот лесная зона, она обладает таким водоохранными свойствами. А когда идут внеплановые вырубки леса, когда зашкаливают лесные пожары, которые уничтожают лес, это вот связанные тоже вещи. Здесь, конечно, были какие-то аномальные нарушения в циркуляции воздушных масс, кстати, что тоже связано с экологически неблагоприятными условиями в Сибири и на Дальнем Востоке. Вот. Но еще и то, что какие-то защитные функции экологических каких-то вот факторов региональных были нарушены, также сыграло свою роль. А потом, вы понимаете, эта проблема наводнения никуда не ушла. Многие специалисты говорят, что она будет воспроизводиться все чаще и чаще.
Да, есть такое мнение. Мы наводнению в нашем эфире уделяли очень большое внимание, естественно. Таких точных прогнозов нет, но что такая тенденция сложилась, об этом говорят ученые, которые этим вопросом занимаются. Значит, вы назвали строительство космодрома «Восточный» как одна из экологических проблем региона, вырубки лесов. И что еще можно добавить?
Я бы сказала, что большой проблемой для региона является его экономическая отсталость. Вы знаете, ведь дело в том, что, скажем, у вас по показателям загрязненности воздушной среды и водных объектов, у вас тоже очень плохие показатели. Это было бы странно, потому что не так высокие темпы экономического роста. И вот это связано, вы знаете, с как раз экономической отсталостью. Старые предприятия, отсутствие очистных сооружений. И вот это устаревшее оборудование, отсутствие каких-то новых технологий, оно как раз дает очень неблагоприятные вредные выбросы среды. Отсутствие экологического контроля ведет к тому, что, скажем, регион, в котором большое количество минеральных ресурсов, и идет освоение этих ресурсов. В отсутствии экологического контроля тоже очень много нарушений. Например, в области очень высокие показатели ртутного загрязнения. Это связано с функционированием, в первую очередь, золотодобывающей промышленности. Вот, к сожалению, в нашей стране это практически во всех регионах так. Нефтяники разработали какие-то месторождения, бросили все за собой, пошли дальше. Не производится рекультивация земель. То же самое в вашей области. Осваиваются какие-то месторождения, и скажем, эта территория никоим образом потом не приводится в порядок. Она просто бросается, идут дальше, осваивают следующие месторождения. Это не соответствует мировой цивилизационной практике, когда, может быть, ее не приводит в первозданное состояние, но, тем не менее, есть некоторые нормативы, по которым нужно эту территорию хоть как-то привести в порядок, очистить от каких-то загрязнений, вот в том числе, например, ртутных, которые это высокотоксичные соединения, они очень вредны для здоровья. И люди, которые даже не непосредственно в этом месте живут, но даже на каком-то расстоянии, да, они испытывают влияние на свое здоровье. И заболеваемость, соответственно, растет, и смертность, и все это влияет на здоровье. Кстати сказать, вот по показателям здоровья Амурская область выглядит очень неблагоприятно. Здесь такой коэффициент, который рассчитывается по всей структуре заболеваемости и смертности, это очень такой важный показатель, ожидаемая продолжительность, средняя ожидаемая продолжительность жизни. Она на четвертом месте с конца в Амурской области, если взять все регионы Российской Федерации. На 4-5 лет амурчане, по прогнозам, будут жить меньше, чем средний россиянин. Это угрожающий фактор. Очень высоки неблагоприятные показатели детской заболеваемости и смертности. Это тоже один из таких очень ярких индикаторов состояния окружающей среды. И очень неблагоприятные, опять же, показатели заболеваемости экологической этиологии, то есть связанные с какими-то экологическими нарушениями. Это не всегда бывает так. Скажем, онкологические заболевания нередко обусловлены какими-то генетическими причинами, но они очень тесно связаны и вот с состоянием окружающей среды, с экологическими факторами. И то, что у вас этот показатель также является высоким, говорит об экологическом неблагополучии региона.
Я вот всегда задумываюсь над тем, что как воспринимают наши слова, разговор, так скажем, специалистов, люди, у которых нет такой базы знаний, не обладают столько, ну, не так хорошо разбираются в вопросе, все это звучит несколько угрожающе. И получается так, мы боимся будущего, будущих запусков и будущих аварий с космодрома Восточный, при этом как-то увязываем здоровье населения с тем, что будет, хотя говорю, что сейчас уже не очень хорошо, и не знаю, но анализировать, наверное, из-за чего сейчас уже не очень хорошо. Может быть, надо и разъяснять, что это не только космодром, не только из-за космодрома мы все умрем, так скажем.
Да, конечно, нужно проблему рассматривать в самом широком ее проявлении. Вы знаете, вот я говорю о факторах, которые неблагоприятно влияют, но ведь действительно мы должны думать, что нам делать с этим. Да? Развивается космодром Восточный, и мы сейчас мы фактически, мы же реалисты, да, и научно-технический прогресс как-то, понимаете, идет вперед, и страна должна развиваться, и мы должны думать о каком-то ее стратегическом развитии. И вот уже понятно, из, ну, просто исходя из категории реальной политики, что космодром будет, но нужно говорить об экологическом контроле и действительно о том, что нужно прекращать использовать отжившие гептиловые технологии. Во всем мире от них отказались, поэтому это и в наших силах тоже. А мы стремимся к... И я, кстати, сказать, вы понимаете, я не могу доказать эту теорию, но она, эту точку зрения широко распространена среди экспертов не только в России, а просто еще в Советском Союзе накоплено огромное количество гептила, дорогостоящего топлива. И поэтому вот идут по такому простому пути, вот его и доиспользовать. Зачем же развивать новые технологии, зачем тратить силы ученых, что-то новое производить, тратить на это какие-то ресурсы, когда у нас есть накопленное старое. И в этом смысле, конечно, не думают о людях. Но когда я говорю о том, что мы должны широко воспринимать эту проблему, это в том числе, например, и то, что мы вкладываем в экологию, то, что мы вкладываем в здоровье. Я посмотрела цифры по вашей области, и у вас тратится из областного бюджета на охрану окружающей среды 0,1%. Это фантастически мало. И в России этот показатель очень низкий, это 0,2-0,3. Да? Но мы знаем на примере развитых цивилизованных стран, что для того, чтобы как-то балансировать экологическую систему, как-то снижать влияние неблагоприятных экологических факторов, нужно тратить не менее 2-3%. А для того, чтобы какой-то был прорыв в этой области, вот есть пример Японии, которая в свое время тратила не очень много, страна была очень загрязнена, но для того, чтобы резко менять ситуацию, они стали тратить по 5%. И в течение 3 лет приблизительно они радикально изменили ситуацию. А вот, пожалуйста, вам пример близлежащего Китая. Во время бурного развития промышленности, это где-то начало нулевых, да, они фантастически загрязнили страну. И у них, кстати, и сейчас по показателям экологическим, ситуация очень, очень неблагоприятная. Но я совершенно точно знаю, вот в наш институт часто приезжают китайские ученые о том, что в стране есть осознание того, что для того, чтобы двигаться вперед, они не могут развиваться без учета экологического фактора. Вот, например, высокоточные технологии, которые в ближайшее время и будут определять эти приоритетные развития стран, они возможны только в условиях чистой среды. То есть какие-то там уже микросхемы, микрочипы, понимаете, они не могут производиться в загрязненных условиях. Я вам даже, вы знаете, приведу такой популярный пример, замечательный, который вот мой учитель, очень известный эколог Алексей Владимирович Яблоков, академик, приводит. Он рассказывает об эксперименте сибирских ученых, которые в свое время попытались выяснить, какую воду предпочитают крысы. И они предлагали 5 вариантов абсолютно чистой воды и вода, которая содержала какое-то количество алкоголя, спирта. И вот в условиях чистой, наиболее чистой среды крыса предпочитает чистую воду. А чем больше загрязнена среда, тем больше она употребляет воду, включающую концентрацию спирта. И вот Алексей Владимирович говорил о том, что даже какие-то, давайте, такие девиации, скажем, там пьянство, алкоголизм, тоже связаны с загрязнением окружающей среды. Это удивительно. То есть, понимаете, в чистой среде мы можем и производить чистую продукцию, да, и даже стремление человека к здоровому образу жизни в чистой среде также выше. Вот такие удивительные факты.
Я как раз хотела задать вопрос, если бы в Амурской области было такое мощное экологическое лобби, вот как надо было выстраивать политику относительно космодрома Восточного, но вы четко на это дело, на этот вопрос уже ответили. И опять-таки международный опыт, который мы очень часто апеллируем и ссылаемся на высокоразвитые страны, где экологическое сознание, отношение к экологии просто на другом уровне находится. И мне кажется, тут прямая зависимость между уровнем экономики и развития общим и отношением к экологии. Чем лучше живет страна, богаче, стабильнее, тем больше сил она тратит и средств, в том числе, на то, чтобы экология была ну, на соответствующем уровне. Чистота, по крайней мере. Чистота и защита окружающей среды. Получается, ну, в России тоже перспективы, мы туда же движемся.
Вот, вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, это вопрос политической воли, с другой стороны, всегда существует какое-то движение снизу, да, движение населения. И в этом смысле, скажем, если есть широкая, активная поддержка населением какого-то, скажем, тренда в политике, а, скажем, чистая среда, борьба за чистую окружающую среду может быть таким трендом, то это тоже очень важно. Вот почему, собственно, понимаете, на Западе такая поддержка всех инициатив? Потому что там достаточно силен средний класс. И я как социолог могу сказать, это и по данным опросов видно, что именно вот средний класс является вот такой опорой стабильности в поддержке благоприятной окружающей среды. Это ведь неудивительно. Люди, которые имеют а средний класс – это что? Люди, которые имеют высокий уровень образования и стабильный хороший доход. То есть, вы понимаете, образовательного уровня достаточно для того, чтобы осознавать экологические угрозы. Вот. А стабильный доход уже способствует тому, что человек хочет иметь хорошие параметры жизни во всех сферах, не только в экономической, социальной, но и в экологической. Он хочет жить в хорошей, здоровой среде. Вы понимаете, у нас это немножко по-другому. И потом очень часто я встречалась с людьми, которые даже и не образованы. Вот приезжаешь в сельскую местность, ну, понимаете, но этот человек любит землю. Он любит природу, потому что это генетически заложено. И в этом смысле даже не обязательно иметь какой-то уровень образования. Здесь различные группы населения. Это вот просто от души, от сердца как-то уже на генетическом уровне заложено и так далее. То есть в этом смысле у нас, конечно, есть основа для этого, база какая-то ментальная. Вот. Но в целом действительно, пока различные группы населения не придут к осознанию тому, что им это надо, и не начнут как бы активно в этом участвовать, то ничего и не будет. Потому что политическая воля, она все-таки подталкивается как-то снизу, особенно в нашей стране. Собственно говоря, вы знаете, все то, что я много езжу по стране, я бываю в других регионах. И так или иначе, я вижу, что когда реализуются какие-то крупные проекты, противодействие или даже смягчение этих проектов, как правило, возможно только тогда, когда общественность активно выступает против, когда она держит, скажем, проект в зоне своего внимания. У вас тоже удалось чего-то достичь. В этом смысле, хоть по крайней мере информация стала шире по космодрому Восточному, какая-то прозрачность появилась в информировании. В этом смысле вот я надеюсь, что ваши политики, ваши общественные организации, они не будут как бы упускать эту проблему и дальше будут говорить об этом. Потому что да, космодрому быть, это сейчас уже понятно вот просто в категориях реальной политики. Но в ваших силах заставить власть отчитываться и повернуться как бы к решению проблемы таким образом, чтобы отказываться от отживших технологий. Хорошо, и причем к чему-то уже удалось добиться, потому что, скажем, сами ракеты уже все-таки нового поколения, они будут использовать менее опасное там, керосиновое кислородное топливо. Но, тем не менее, запуски ракет, вот эти разгонные блоки будут работать на гептиле. Вот нужно добиваться, чтобы этого не было, и это возможно.
Вот достроят космодром, будем точно и этого добиваться. Хотя что вот те, кто нас слушает, наша аудитория амурская, я хочу сказать, что при всей нашей вот такой якобы протестной активности, она не выплескивается ни во что серьезное. То есть есть общественные слушания, есть возможность действительно доступа к информации. Поразительно малое количество людей демонстрирует свою заинтересованность в этом вопросе. Просто поговорить на кухонном уровне, это как-то получается. А вот когда это надо, вы какой-то митинг, какой-то пикет, какая-то крупная акция, Ольга Дмитриевна, ни в коем случае это не для вас говорит, я говорю для тех, кто нас слушает. То есть если вы хотите чего-то добиться, надо для этого что-то сделать, как минимум знакомиться. ознакомиться с той информацией, которая в свободном доступе. Там масса интересного. Ну, давайте еще к такому вопросу уже, опять-таки, для наших граждан. Вот люди, которые, ну, считают, что у них есть экологическое сознание, они проблемы. Как вот им, каким путем идти? Вот участие в каких-то таких масштабных проектах, пикетах, протестах или цветочки сажать, деревья, так сказать, растить? Как вы думаете, каким путем двигаться?
Вы знаете, самыми разными путями нужно двигаться, и потом характеры у людей разные, не все готовы прийти на митинги, хотя, вы знаете, это очень важно. Это очень важно, когда власть видит, что действительно там вышло 300-400 человек на митинг, они начинают обращать на это внимание. Когда подписываются обращения, вот в вашем же регионе были переданы подписи в администрацию президента по проблемам космодрома Восточного, и это уже привлекло внимание к региону. Это очень важно, не оставаться и в такого рода акциях неравнодушными. Но, вы знаете, любая форма активности, даже какие-то пассивные формы активности, они тоже очень важны. Посмотрите, как замусорены наши леса, наши пригороды. Это что-то совершенно чудовищное. Поэтому, ну, если у тебя как-то развивается экологическое сознание, ну, не надо мусорить, не нужно, понимаете, сорить. Это тоже колоссальные проблемы. Я вот живу в северо-западном регионе, и у меня, например, моя дача, у меня родители в Выборге живут, и дача находится совсем недалеко от финской границы, и мне там часто доводится бывать. И это вот, понимаете, это две разные территории. 40 километров у меня вот мой дачный участок от финской границы. И если я переезжаю финскую границу, то там чисто, там нет мусора. А у нас каким-то образом разбрасывают вдоль абсолютно всей трассы, понимаете, эти какие-то даже мусорные пакеты. Люди едут со своих дачных участков, выгружают вдоль дороги, и они не могут до помойки довезти этот мусор. Но не говоря о том, что, понимаете, там в озерах плавают какие-то бутылки, мусор и все остальное. Совершенно ужасное, конечно, впечатление это производит. И вот они, эти вопросы экологического сознания. Не делайте этого сами, учите своих детей этого не делать. Вот, понимаете, в западных школах это настолько уже ментально, там никто никогда не бросит бумажку, окурок или, я не знаю, там, и уже давно там идет раздельный сбор мусора, от которого мы так далеки, да. Вот, то есть нужно просто думать, как в повседневной жизни защищать природу. Уже хотя бы от этого оттолкнуться было бы очень важно. Ну, а что касается активности, есть, конечно, неверие в того, что даже если ты что-то будешь делать, то власть как-то будет на это реагировать. Но если ничего не делать, то тогда уже точно ничего не будет. А я из собственного опыта знаю, что действительно мы имеем результаты только там, где мы как-то действуем. Вот в Санкт-Петербурге, я еще даже в прошлый свой визит рассказывала, это был очень такой яркий пример. Несколько лет мы боролись против строительства западного скоростного диаметра. Это широкополосная автомобильная магистраль, которую должны были строить по территории заказника. Это редкий случай, когда в черте мегаполиса крупного есть заказник. Это уже как бы близкая категория к заповеднику. Вот, построили, но, тем не менее, по эстакаде, понимаете, не по земле, по достаточно высокой эстакаде, хоть как-то смягчив антропогенную нагрузку на территорию. И это было достижением вот борьбы, активной борьбы граждан за то, чтобы хотя бы смягчить проект. Таких случаев вот какое-то количество в России я знаю, да, примерах таких.
Бесконечна тема экологии, но время у нас заканчивается, поэтому я говорю большое спасибо за ответы Ольге Цепиловой, специалисту по социальной экологии, заместителю председателя фракции «Зеленая Россия» партии «Яблоко». Ольга Дмитриевна, спасибо, надеюсь, до новых встреч.
Спасибо. Я всегда с удовольствием приезжаю в ваш регион и надеюсь, что буду это делать в дальнейшем. Спасибо за это приглашение. Всего вам доброго.